В событиях к этому часу в Грозненско-сельском районе Чечни при подрыве машины погибли два милиционера. Комитет «Голос Беслана» опротестовал в Верховном суде России приговор Нурпаши Кулаеву. В Самаре задержаны подростки, подозреваемые в совершении серии убийств. В Вене сегодня будут обсуждать ситуацию вокруг иранской ядерной программы. В одном из общежитий Московского государственного университета произошел пожар, пострадавших нет. Возгорание произошло ночью в пустовавшей комнате на 18 этаже 24-этажного здания на проспекте Вернадского. Все обитатели и работники общежития были эвакуированы, пожар потушен. В апреле при пожаре в общежитии главного здания МГУ погибли два человека. В Грозненско-сельском районе Чечни на окраине станицы Петропавловская при подрыве машины сотрудниками республиканского МВД погибли два милиционера, еще двое получили тяжелые ранения. Как сообщил наш корреспондент, радиоуправляемый фугас был установлен на трассе Грозный-Толстой-Юрт. В Самаре милиция задержала 25 подростков, подозреваемых в совершении серии убийств. С подробностями Сергей Хазов.
Молодые люди подозреваются в совершении в Самаре с особой жестокостью как минимум 5 убийств прохожих в мае этого года. По информации городского управления внутренних дел, среди участников молодежной преступной группы есть ученики школ и интернатов Самары. По данным милиции, подростки забивали прохожих арматурными прутами. Затем жертвы подвергались ограблению. У них отбирались деньги и вещи. Расследование всех уголовных дел, в совершении которых подозревают подростков, объединено в одно производство. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Радио Свобода. Новости.
Представители комитета «Голос Беслана» обжаловали в Верховном суде России приговор Нурпаши Кулаева, участнику захвата школы в Беслане в сентябре 2004 года. Как заявила Радио Свобода глава общественного комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева, потерпевшие требуют повторного расследования дела и считают, что суд не учел свидетельские показания обо всех обстоятельствах гибели заложников. Верховный суд Северной Осетии приговорил Кулаева к смертной казни, которая, согласно действующему в России мораторию, была заменена на пожизненное заключение. Состояние Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в Челябинском танковом училище, снова резко ухудшилось. По словам сестры Сычева, из общей палаты он переведен в реанимацию Московского госпиталя имени Бурденко.
Катетеры убрали, температура поднялась под 40, и все, и его обратно вот реанимацию перевели, поставили обратно катетер один. До понедельника вот его оставили. Врачи, их там очень много на самом деле, и они вот диагноз ему не могут поставить так, чтобы все сошлись в едином мнении. То есть один врач говорит, что почки работают на 100%, второй врач говорит, что левая почка плохо работает, третий врач говорит, что правая.
Сказала в интервью «Радио Свобода» сестра Андрея Марина Муферт. У Сычева ампутированы ноги, помимо этого ему сделаны еще несколько операций. В Петербурге совершено нападение на известного правозащитника, адвоката Ивана Павлова. С подробностями наш корреспондент Дмитрий Казнин.
31 мая на директора Института развития свободы информации, правозащитника и адвоката Ивана Павлова напала группа неизвестных, когда он выходил из подъезда своего дома. Иван Павлов был жестоко избит. Ничего из личных вещей, а с собой у адвоката были мобильный телефон, ноутбук, ключи от машины, похищено не было. С сотрясением мозга Иван Павлов был доставлен в больницу. Иван Павлов входил в группу адвокатов по делу члена экологической организации «Белуна» Александра Никитина и военного журналиста Григория Пасько, которых обвиняли в измене родине. Дмитрий Казнин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
«Радио Свобода. Новости».
В Вене сегодня представители Великобритании, Германии, КНР, России, США и Франции, как ожидается, обсудят ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Дипломаты пытаются согласовать резолюцию Совета безопасности ООН по иранской проблеме. Западные страны добиваются принятия документа, не исключающего введение санкций против Ирана. Россия и Китай не согласны со столь жестким подходом. Накануне США заявили, что готовы принять участие в прямых переговорах с Ираном, если он откажется от программы по обогащению урана. На встрече в Вене Россию будет представлять министр иностранных дел России Сергей Лавров. В среду в Анкаре он обсудил иранскую проблему со своим турецким коллегой Абдулой Гюлем. Выступая после переговоров, Лавров в частности сказал:
«На этом весьма ответственном этапе очень важно, чтобы ни одна из так или иначе вовлеченных в эту ситуацию сторон не делала резких движений и не подвергала угрозе реальную перспективу использовать шанс на достижение договоренности».
Это был Сергей Лавров. АБСЕ готова выделить 10 миллионов евро на вывод российских войск с территории Молдавии. Об этом заявил действующий председатель организации, министр иностранных дел Бельгии Карл де Гухт, находящийся с визитом в Молдавии. Он предложил заменить российских миротворцев на многонациональные войска. В лондонском аукционном доме «Сотбис» завершился первый день торгов произведениями русского искусства. О его итогах рассказывает наш корреспондент в Великобритании Наталья Голицына.
На торги были выставлены почти 500 лотов. Среди них произведения таких выдающихся русских художников, как Левитан, Шишкин, Айвазовский, Семирадский, Васнецов, Саврасов. Максимальная цена – 3 миллиона 200 тысяч долларов – была уплачена за картину Айвазовского «Варяги на Днепре». Пейзаж Левитана «Мельница на заходе солнца» ушел за 1 миллион 25 тысяч долларов. В разделе прикладного искусства максимальная цена была уплачена за парные вазы императорского фарфорового завода 1835 года. Они ушли за 5 миллионов 80 тысяч долларов. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В Грозненском сельском районе Чечни при подрыве машины погибли два милиционера. Комитет «Голос Беслана» протестовал в Верховном суде России приговор Нурпаши Кулаеву. В Самаре задержаны подростки, подозреваемые в совершении серии убийств. В Вене сегодня будет обсуждаться ситуация вокруг иранской ядерной программы. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Ну, сейчас я представил Павел Давыдов. Сейчас прогноз погоды на четверг, 1 июня в некоторых городах России. В Томске малооблачно, температура плюс 23, плюс 25. В Екатеринбурге пасмурная погода, в первой половине дня небольшой дождь, температура воздуха плюс 10-12 градусов. В Санкт-Петербурге пасмурно, дожди, температура плюс 11-13. В Москве сегодня 1 июня облачная погода, утром небольшой дождь, температура воздуха около 18 градусов выше нуля. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Олег Вахрушев. Здравствуйте. Этот час подготовлен совместно с томскими коллегами. Сотрудники региональных избирательных комиссий вернулись на места с семинара, который был организован Центризбиркомом. На нем были озвучены некоторые законодательные инициативы, поступившие в Госдуму и касающиеся изменений в избирательном законодательстве государства. О том, с чем россияне могут столкнуться уже на ближайших выборах, насколько это соотносится с Конституцией России, мы и будем говорить сегодня с экспертами. В эфире «Время свободы» к другим темам этого часа. Сегодня Международный день защиты детей. Уполномоченный по правам человека Владимир Лукин предлагает внести изменения в законодательство, регламентирующие права детей-инвалидов и их семей в России. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
За последние 8 лет численность детей в возрасте до 18 лет уменьшилась в России с 35 миллионов до 29, а количество детей, оставшихся без попечения родителей, за это же время выросло и составило 730 тысяч. Рождение больного ребенка повергает всех членов семьи в шок. При этом в половине случаев отцы оставляют такую семью. Душевой доход ниже прожиточного минимума имеют 70% семей с детьми-инвалидами, тогда как на затраты на самую скромную еду уходит весь семейный бюджет. В Москве прошла презентация специального доклада Уполномоченного по правам человека о соблюдении прав детей-инвалидов. Владимир Лукин говорит о неприемлемом положении детей-инвалидов в России и настаивает на внесении изменений в закон о правах детей-инвалидов. Основные права – право на то, чтобы жить и воспитываться в семье, право на образование и реабилитацию не реализуются. Доклад Уполномоченного по правам человека будет направлен в Госдуму и Совет Федерации России.
Совершенствование законов само по себе не решает проблему, поскольку сегодня остро стоит вопрос о неудовлетворительном исполнении уже действующего законодательства органами государственной власти Российской Федерации. И это является основной причиной массовых нарушений прав детей-инвалидов. Детей-инвалидов школьного возраста, которые не могут реализовывать конституционное право на образование, сегодня у нас около 200 тысяч. Особенно велик процент детей, не получающих образование, среди детей-инвалидов с отклонениями в психическом и умственном развитии. Так, по данным Минобразования России, в 2004 году дети-инвалиды, страдающие умственной отсталостью, получают образование лишь в редких случаях, а законодательство в этой сфере исполняется явно неудовлетворительно. Одной из причин полной незащищенности детей в детских домах, интернатах, является их закрытость, отсутствие внешнего контроля за соблюдением прав воспитанников.
говорил Владимир Лукин. В некоторых домах-интернатах грубо нарушаются права детей на неприкосновенность личности, продолжил Владимир Лукин. Он также считает необходимым внесение изменений в закон об образовании, который обязал бы увеличить расходы федерального бюджета на финансирование обучения и воспитания детей-инвалидов. По данным Минздрав соцразвития России, численность детей-инвалидов, находящихся на учете в органах социальной защиты населения, составляет почти 600 тысяч. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Тему сообщений продолжает традиционный опрос «Радио Свобода». Екатеринбургский корреспондент Галина Подбельская спрашивала у прохожих горожан, приходилось ли вам защищать права ваших детей.
Вообще-то да. В школу поступали недавно. Мы пошли как в школу иностранного языка, а нам сделали хоровой класс. Я отказалась просто договор составлять. Мы добились, чтобы перевели нас в другой класс. Пришлось много инстанций пройти. 2 недели.
Я работал пионервожатым в лагере. У нас в отряде началось легкое воровство. Естественно, обнаружили рано или поздно. Нашли 2 девочек, которые этим делом занимались. Это было что-то ужасное. Отряд решил, что нужно карать. Вплоть до физической расправы. Приходилось садиться с ними и объяснять. Милые мои, имеем ли мы право это делать? А если имеем, то в какой мере мы имеем право карать этих людей? Физическая расправа тут и быть не может. Для них обструкции, изоляции не должно быть. Вот и пришлось, собственно говоря, именно защищать права. Это где-то несколько часов мы их убеждали, ну, отчасти сумели убедить.
Но мне приходилось в школе бороться, когда брали фонд школы, там, незаслуженные. После этого говорили, что учебники ребенку не выдадим. Борьба против незаконных поборов, потому что это выглядело как добровольное пожертвование фонд школы. На самом деле это была принудительная плата. Мне просто сказала, что мой ребенок будет ходить, и если с меня будут эти деньги брать, то я обращусь в ГРНО. После этого моему ребенку выдали все учебники, он учился совершенно спокойно. Единственное, я боялась, что учителя будут там к ней придираться каким-то образом, но этого не произошло.
Пока нет, еще у меня маленький ребенок, поэтому еще пока не сталкивался.
Не приходилось. У меня взрослый ребенок уже. Тогда это было не совсем принято так громко говорить обо всем. То ли в сознании было ощущение, что прав меньше.
Нет, не приходилось. Я работаю в школе, и желательно защищать учителей от детей.
Ну, мы для этого рождаемся, для того, чтобы защищать права своих детей. В садике были. У меня ребенок, которого невозможно ударить, наказать. То есть его нужно воспитывать, ему нужно говорить тихо, медленно и четко, чтобы он понимал. Его ударила нянечка за то, что он пописил в штанке. В итоге пошла туда и защищала так, что нянечку уволили.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, приходилось ли вам защищать права ваших детей. Галина Подбельская, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Екатеринбургской студии Павел Константиновский с обзором местной прессы. Здравствуйте, Павел.
Доброе утро. Нет пророка в своем отечестве, заявляет уральский рабочий. Москва и Питер уже давно кого-нибудь читают, а у нас кого не спроси, имя автора вызывает лишь вялое «А это кто?». На сей раз ситуация еще более вопиющая, потому что властителем столичных умов оказался уралец-уроженец Перми Алексей Иванов. Его книга «Сердце Пармы» — это фантасмагория Перми 15 века, где православие соседствует с язычеством, и духи зачастую более реальны, чем люди. Действие разворачивается на берегах Чусовой, и уже мелькают знакомые названия Ревда и Северка, а большинство уральцев о книге и не слышали, с грустью констатирует уральский рабочий. Уральский бизнес сэкономит на благотворительности, делает вывод журнал «Эксперт Урал». На конференции, которая прошла накануне, представители уральских компаний обсуждали оптимизацию расходов на благотворительность и пришли к выводу, что на эти цели нужно привлекать сторонний капитал. Бизнесмены не очень-то довольны инвестициями в проекты, не касающимися развития компании, отмечает журнал. Мы должны в первую очередь думать о развитии своего бизнеса, говорят они. ГУВД Свердловской области заинтересовали хосписы, сообщает российская газета «Урал». Сегодня только в Екатеринбурге действует 50 легальных частных учреждений по уходу за тяжело больными людьми и одинокими стариками. Нелегальных же значительно больше. Как правило, это обычные квартиры, где доживают свои дни люди, заключившие договоры пожизненного содержания с одной из фирм. Есть случаи, когда старикам не выплачивали положенных денег, не оказывали должного медицинского и социального ухода или заставляли подписывать дарственные на жилье под давлением, отмечает российская газета. Сегодня, в День защиты детей, в статье «Деньги детям не игрушка», вечерний Екатеринбург ставит серьезную проблему – давать ли детям деньги на карманные расходы. Собеседник издания, психолог Елена Константинова, считает, ничего страшного, если родители начнут давать ребенку деньги сразу, как только он осознает потребность их иметь. Ведь невозможно научиться читать без книг, также и невозможно научиться управляться с деньгами, не имея собственных денег. А вот платить детям за выполнение пусть даже несложной домашней работы, и уж тем более за выполнение уроков, психолог не рекомендует. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
Спасибо. С обзором екатеринбургской прессы познакомил мой коллега Павел Константиновский. В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. Вы слушаете «Время свободы». Напомним о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В одном из общежитий Московского государственного университета произошел пожар, пострадавших нет. В Грозненско-Сельском районе Чечни при подрыве машины погибли два милиционера. Комитет «Голос Беслана» опротестовал в Верховном суде России приговор Нурпаши Кулаева, участнику захвата школы в Беслане. В Петербурге жестоко избит правозащитник, адвокат Иван Павлов. В Москве прошел митинг в поддержку политзаключенных, приуроченный к годовщине вынесения приговора Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и Андрею Крайнову. В Вене сегодня представители Великобритании, Германии, КНР, России, США и Франции, как ожидается, обсудят ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Джордж Буш заявил, что обеспокоен обвинениями в причастности американских морских пехотинцев к убийству 24 мирных иракцев. ОБСЕ готовы выделить 10 миллионов евро на вывод российских войск с территории Молдавии. Власти Узбекистана намерены закрыть офисы еще двух американских неправительственных организаций. На юге Киргизии вспышка брюшного тифа. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс рубля 26 рублей 94 копейки за доллар США и 34 рубля 71 копейка за 1 евро. В 10 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор аналитического журнала «Время и мир», вышедшего накануне. Обыск ФБР в Конгрессе, где начинается и где нарушается разделение ветвей власти. Цена на газ и будущее российско-белорусских союзных отношений. Трудно ли начать мирный процесс с бывшими террористами, опыт Испании. И озеленение городов, что пришло на смену субботникам. Эти темы сегодня в программе «Время и мир» в 10 часов по московскому времени. Ведущая аналитического журнала Ирина Лагунина. В эфире «Время свободы» из Екатеринбурга. Напомню, тема разговора в ближайшие 40 минут – законодательные инициативы, поступившие в Госдуму России и касающиеся избирательного законодательства страны. Наши слушатели могут позвонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212 и принять участие в разговоре. Звонок бесплатный для всех жителей страны. Кроме того, вы можете отправлять свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 05. 53. Абонент «Радио Свобода». Итак, я напомню, что депутаты Госдумы в ближайшем времени могут запретить россиянам голосовать против всех. С таким предложением вышли народные избранники Тверской области. Депутаты от «Единой России» в Госдуме инициативу эту одобрили пока устно. Сейчас законопроект рассматривается в профильных комитетах Думы. Это уже не первая попытка отменить строчку «против всех». Так или иначе, на региональных выборах местной инициативы ее уже можно было убирать и из бюллетеней. Как отреагировали на эту инициативу томские депутаты, узнала моя коллега Мелани Бачина.
Строчка «против всех» — это тоже мнение. Если ее убрать из бюллетеня, значит не дать возможности людям высказаться. Это нарушение прав граждан, говорят томские коммунисты. Алексей Федоров, лидер томского отделения КПРФ.
Это происки «Единой России». Они хотят, чтобы население не знало, что против всех еще можно голосовать и показывать свое отрицательное мнение. Потому что там, где властвуют деньги, вот это показатель, вы знаете, многие выборы из-за этого срывали, что население не устраивали, кандидаты, которые присутствуют на выборах. Поэтому мы отрицательно к этому относимся. Это нарушает волеизъявление избирателей. Каждый избиратель должен иметь право показать, против всех он голосует или за кого-то, то есть выразить свою точку зрения.
Коммунист Федоров осенью переизбрался в Думу города Томска. На выборах городских депутатов тогда против всех кандидатов проголосовали около 20%. Вообще, по статистике, против всех голосуют все чаще. На всех региональных выборах в марте этого года протестная строчка стабильно набирала не меньше 6% голосов. Томская оппозиция в лице КПРФ называет предложение о запрете «Строфы против всех» очередным политическим преступлением.
Население, вот голосуя против всех, как раз и показывает, что оно не видит силы, которая бы смогла на сегодняшний день исправить ситуацию в стране. Потому что ее не устраивает ни «Единая Россия», ни другие партии и движения. Здесь, ну, то есть ту часть населения, которая голосует против всех, она еще не определилась, за кого голосовать. Она уже не поддерживает партию власти и не поддерживает оппозиционные движения. И нельзя ее лишать этого права, потому что эти люди должны определиться, за кого голосовать.
Владимир Долгих, независимый депутат Государственной Думы Томской области, уверен, запрет на протестное голосование выгодно сегодня только партии власти.
Графа против всех – это выражение мнения. Понимаете, вот у меня есть мнение, вот не нравятся мне они, но тем не менее я хочу выразить свое отношение к этим людям. Находить на голосование – это не есть выражение своего мнения. Системы выборов, может быть, ты недоволен, избирательным правом ты можешь быть недоволен, законом о выборах может быть недоволен. А здесь речь идет о личностях, которые баллотируются. Почему меня лишают единороссы выразить свою точку зрения в отношении Иванова, Петрова, Сидорова, которые баллотируются в Думу? От графы против всех зависят итоги выборов. Нужно заниматься, нужно так, чтобы люди настолько уважали, любили власть, или хотя бы относились нормально к ней, чтобы они видели в ней защитника, видели ее эффективность, чтобы они действительно шли и выражали свою точку зрения. А давайте сейчас все отменим, и будет два человека все решать.
Федеральные депутаты-единороссы считают, что запрет на протестное голосование не станет отходом от демократии. Ведь строчку «против всех» и так могут отменить сегодня региональные парламенты в своих регионах. Впрочем, этот законопроект могут принять не скоро или вовсе отклонить, пока он находится на рассмотрении в профильных комитетах Государственной Думы. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Мелани Бачина еще появится сегодня в нашем эфире. Моя коллега, к ней присоединится политолог, член избиркома Томской области Андрей Кузичкин, который как раз и был на том самом очередном рабочем семинаре Центра избиркома, где были озвучены новые законодательные инициативы. Ну а сейчас на телефонной связи с нами находится Дмитрий Гусев, политконсультант, председатель наблюдательного совета консалтинговой группы «Бакстер». Здравствуйте, Дмитрий.
Да, добрый день, Илья. Доброе утро.
Да, Дмитрий, скажите, пожалуйста, мой первый вопрос вам такой. Стала ли для вас личная инициатива об отмене строки против всех в избирательных бюллетенях неожиданностью?
Вы знаете, действительно, вот уже кто-то сегодня комментировал утром вот в интервью о том, что желание отменить строчку против всех является давним таким проектом. Но на самом деле, я вот не соглашусь с коммунистами, что это выгодно Единой России. На самом деле отсутствие строчки против всех выгодно как раз всем маленьким партиям или оппозиционным партиям. В общем, только не партии Единой России, потому что ведь наличие строчки против всех как раз и подразумевает, что мы имеем дело с референдумом по доверию партии власти. А если этой строчки нет, тогда человек поставлен в более жесткие условия, избиратель, гражданин. Что ему приходится выбирать между партией власти и какими-то другими партиями.
В таком случае, насколько я понимаю, вы считаете, что перспективы в Госдуме у этой инициативы достаточно радужные?
Да, я думаю, что эта поправка будет принята, на самом деле. Если Единая Россия возьмется за это дело, она имеет все-таки большинство, то они, конечно, поправку примут. Другое дело, что я думаю, что единого мнения и окончательного мнения по поводу необходимости этой поправки нет еще и в самой партии. Не было внутренней дискуссии по этому вопросу. И на сегодняшний день только закатываются какие-то пробные шары в обществе с тем, чтобы понять, что будет, если не будет в избирательных бюллетенях строчки против всех. На самом деле, мне кажется, что с точки зрения формирования вообще партийной системы, политической системы в России, отсутствие строки против всех более выгодно, ведь это позволит гражданам более четко говорить, за кого они вообще говоря голосуют. И тогда мы придем к той самой системе, когда у нас будет не 40-50 партий, а останется 2-3. Потому что строчка против всех — это такая, знаете, такой самообман. Что вроде как мне не нравится, но я выбирать не буду, но вроде свой долг выполнил, на выборы пришел. Когда будет очень четко понятно, если человек пришел на выборы, он так или иначе за кого-то да проголосует. Нравится ему, не нравится, ведь не бывает идеальных партий или идеальных кандидатов.
Дмитрий, с тем, что перестали всенародно избирать губернаторов регионов, руководителей регионов, общество уже, в принципе, смирилось. Но, тем не менее, остались всенародные избрания руководителей муниципальных образований. Как вы думаете, в этом случае возможно ли, что оставят эту графу для муниципальных выборов?
Я думаю, что если будет закон принят, то он будет действовать, будет действенен для всех уровней выборов, в том числе и для муниципальных.
А как же тогда быть с Конституцией и свободой выбора?
Ну, свобода выбора, это в том случае не нарушает никакие конституционные права граждан, потому что человек приходит на выборы и имеет возможность выбрать не из одной партии, а из нескольких партий, те партии, которые внесены в бюллетень. А если человек голосует против всех партий, тогда не ходите на выборы.
Но ведь существуют и такие версии, что появится инициатива по поводу обязательного голоса при приходе человека на голосование.
Ну, а что ж такое? На самом деле, во многих европейских странах существуют денежные штрафы за неявку на избирательный участок.
То есть, в принципе, это нормальная ситуация, вы считаете?
Да, я не вижу ничего здесь страшного. Если люди приходят на избирательный участок, им предлагается меню, и им нужно выбрать из меню одно блюдо. Одно, которое, на их взгляд, является самым вкусным из того, что есть.
Угу.
Знаете, тогда не получается, тогда мы избегаем таких моментов, как протестное голосование. То есть, что дает возможность голосования против всех? Чего опасаются, собственно говоря, коммунисты? То, что строчка против всех предполагает возможность работы на протестное голосование. То есть вопрос, собственно, подрыва всех устоев политической системы общества, понимаете? И это лишает коммунистов и другие оппозиционные партии этой возможности. Вместо того, чтобы предлагать какие-то программы, какие-то идеи, спорить с действующей партией, у которой тоже, кстати, есть огромный пробел в отношении всяких разных проектов и идей, которые они предлагают обществу. Вместо этого, чтобы ухватиться за эту спасительную нить, коммунисты там и другие партии как раз протестуют против этого.
У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте.
Добрый день. Доброе утро.
Да, пожалуйста.
Мне хотелось сказать, что за последнее время, во-первых, информация о кандидатах резко уменьшилась. Совершенно не знаешь, за кого голосовать. Вот. И второе, что нужен закон об отзыве депутатов, потому что даже на той стадии, когда человек прошел во власть, уже можно видеть, что он из себя представляет, и резко меняется отношение к нему.
Спасибо. Дмитрий, вы согласны с этим?
Ну, я согласен. Более того, такие нормы об отзыве депутатов, они существуют. Например, в избирательном кодексе Свердловской области норма об отзыве глав местного самоуправления. То есть эта норма вообще присутствует в законодательстве. Ей просто нужно пользоваться, вот и все. В том числе можно отозвать депутата, можно объявить голосование по недоверию мэру города. Это все рабочие нормы, более того, есть прецеденты, их на самом деле не так уж и мало на территории России, когда были инициированы процессы по отзыву мэра и по отзыву депутата.
Дмитрий, скажите, пожалуйста, еще одной инициативой являлось следующее. Это то, что господин депутат Бабурин предложил сделать рекламу выборов в негосударственных СМИ обязательной. Как вы к этому относитесь?
Сделать рекламу обязательно в негосударственных СМИ?
Да.
Ну, мне кажется, что это же вопрос финансовый, прежде всего, для негосударственных СМИ.
Но иногда редакторы могли сказать, просто мы не хотим вас рекламировать, вы нам не нравитесь как человек.
Ну, насколько я понимаю, вся политическая реклама строится на основе гражданского договора. Если СМИ принимает на себя обязательство рекламировать, то оно рекламирует. Если не хочет подписывать договор, то оно и не рекламирует. Другое дело, что оно обязано обеспечить равные права кандидатам. Если один прорекламировал на том или канале или другом, то СМИ как бы не вправе отказывать другим при соблюдении прочих разных условий, то есть оплата там и так далее.
Дмитрий Гусев, политконсультант, председатель наблюдательного совета консалтинговой группы «Бакстер», с нами на телефонной связи. Говорит радио «Свобода». В Москве 5:30, в Екатеринбурге 7:30 утра. Сейчас в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В одном из общежитий Московского государственного университета произошел пожар, пострадавших нет, все обитатели и работники общежития были эвакуированы. В Грозненско-Сельском районе Чечни на окраине станицы Петропавловская при подрыве машины сотрудниками республиканского МВД погибли два милиционера, еще двое получили тяжелые ранения. Комитет «Голос Беслана» протестовал в Верховном суде России приговор Нурпаши Кулаеву, участнику захвата школы в Беслане. По словам главы комитета Эллы Кисаевой, потерпевшие считают, что суд не установил все обстоятельства гибели заложников. В Петербурге жестоко избит правозащитник-адвокат Иван Павлов. В свое время он был защитником на процессах Александра Никитина и Григория Пасько. В Москве на Пушкинской площади прошел митинг в поддержку политзаключенных, приуроченный годовщине вынесения приговора Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и Андрею Крайнову. В Вене сегодня представители Великобритании, Германии, КНР, России, США и Франции, как ожидается, обсудят ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Дипломаты попытаются согласовать резолюцию Совета Безопасности ООН по иранской проблеме. Президент США Джордж Буш заявил, что обеспокоен обвинениями в причастности американских морских пехотинцев к убийству 24 мирных иракцев. Буш пообещал, что если обвинения подтвердятся, виновные будут наказаны. ОБСЕ готова выделить 10 миллионов евро на вывод российских войск с территории Молдавии. Об этом заявил председатель организации Карл Дель Гухт, находящийся с визитом в Кишиневе. Он предложил заменить российские миротворческие силы в Приднестровье на многонациональные. Власти Узбекистана намерены закрыть офисы еще двух американских неправительственных организаций. На юге Киргизии вспышка брюшного тифа. В Баткинской области госпитализировано около 20 человек, передает наш корреспондент.
Краткую сводку новостей представил Павел Давыдов. Каждый будний день в 19:00 после новостей в прямом эфире «Радио Свобода. Время гостей». Политики и экономисты, артисты, писатели, спортсмены, в любом случае интересные собеседники и знающие люди отвечают на вопросы ведущего «Радио Свобода» и наших слушателей. Круг тем ограничен только временем в эфире. Звоните и пишите в программу «Время гостей» вечером после 7:00 по будним дням. Российско-украинская граница, стереотипы и реальность. В студии руководитель консульского отдела посольства Украины в России Иван Кухта. Ведет программу Виталий Портников. Время гостей на Радио Свобода в 19:00 по московскому времени. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», подготовленный совместно с журналистами Екатеринбурга и Томска. У микрофона Олег Вахрушев.
Радио Свобода. Новости.
Сейчас на волнах Радио Свобода новости Свердловской и Томской областей. Сегодня в городе Нижний Тагил Свердловской области будет объявлен приговор сотруднику коррекционного детского дома номер 3 для детей-сирот, отстающих в психическом развитии. Ему предъявлено обвинение по статьям неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и истязание. Сейчас он уволен из детского дома и находится под подпиской о невыезде. Следствие установило, что в детдоме не соблюдались права несовершеннолетних на, цитирую, удовлетворение их жизненно важных потребностей и на уважение их достоинства. По данным следствия, педагоги, воспитатели и представители администрации детского дома допускали антипедагогические меры. В качестве наказания детей лишали пищи, полноценного сна и отдыха. Группа специалистов Мирового банка реконструкции и развития прибыла в Томск для проведения экспертизы особой экономической зоны. По словам заместителя начальника Томского областного департамента экономики Ирины Титаренко, банк готов предоставить займ под проект Томской особой экономической зоны. Пока же в Томске специалисты проводят экспертизу проектов и направления использования средств, выделенных правительству России на развитие инфраструктуры особых экономических зон. Сумма составляет 50 миллионов долларов. Накануне на совместном совещании прокуратура Свердловской области признала неудовлетворительной работу сотрудников областного управления госнаркоконтроля, ГУВД и других правоохранительных органов, заинтересованных учреждений и ведомств по противодействию наркоагрессии. По мнению руководителей надзорного органа, неэффективно проводится работа по выявлению наркопритонов, подпольных лабораторий по изготовлению наркотических средств, перекрытию каналов поставки в область наркотиков, установлению лиц, занимающихся легализацией денежных средств, добытых при при сбытии опасного товара. На протяжении последних 10 лет Свердловская область занимает одно из первых мест в России по общей заболеваемости наркоманией. Ежегодно растет число смертельных случаев от отравления наркотиками. В период с 2003 по 2005 год количество граждан, умерших по этой причине, возросло в области почти в 4 раза. В селе Наумов Томской области родился теленок с двумя головами. Село находится неподалеку от ЗАТО «Северск», в котором располагается Сибирский химический комбинат, одно из крупнейших предприятий Федерального агентства по атомной энергетике. Хозяйка теленка и некоторые жители села связывают произошедшее с результатами аварии на Сибирском химическом комбинате, которая произошла в 1993 году. Тогда в зону заражения в том числе попали деревни Наумовка и Георгиевка. Попытки местных жителей отсудить компенсацию руководства химкомбината закончились неудачей. Хозяева двуглавого теленка, умершего сразу после рождения, намерены провести экспертизу животного на предмет влияния радиации. На волнах Радио Свобода вы слушали новости Томской и Свердловской областей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы вновь обращаемся к главной теме этого часа. Сейчас на телефонной связи из Томска с нами находится моя коллега Мелани Бачина и ее гость Андрей Кузичкин, политолог, член избиркома Томской области. Андрей только что вернулся из Москвы, где Центр избирком провел свой очередной рабочий семинар, на котором и были озвучены новые законодательные инициативы, касающиеся выборов. Здравствуйте, Мелани, здравствуйте, Андрей, и вам слово.
Доброе утро.
Доброе утро. Андрей, собственно говоря, с чем россияне столкнутся на выборах 2007-2008 года? Вы обсуждали именно выборы 2007-2008. Вот что значат все инициативы, которые так или иначе сегодня предлагаются в Государственную Думу по внесению изменений в закон о выборах? Что это значит? Закон несовершенен, его нужно дорабатывать, или что-то в нынешнем законе партии не устраивает, и они хотят поменять?
Боюсь, что закон сам по себе, этот наш основной закон об основных гарантиях избирательных прав граждан на право на участие в референдуме, он, в общем-то, неплохой. И, скорее всего, просто идет его перекраивание и подгонка под те политические требования, которые формулируют наша правящая политическая элита. К сожалению, это так. Скорее всего, это даже не потребности партий, это потребности нашей партноменклатуры, которая, скорее всего, именно в первую очередь партии власти, которая ставит совершенно прагматическая задача обеспечить не менее 50% проголосовавших.
То есть это эти инициативы, так или иначе, они выгодны только партноменклатуре, по вот вашим словам, и совершенно невыгодны, получается, обществу?
Ну, безусловно. Один, например, 7% проходной барьер, он уже не выгоден мелким партиям, которые автоматически оттекают многочисленные партии. Вот здесь вот уже рассуждали в эфире о том, что ну что ему страшного, маленькие партии должны исчезнуть, будут крупные. Может быть, но ведь этих маленьких партий очень много. Закон предусматривает, что вообще в парламенте как минимум две партии должны быть, не, собравшие не менее 60% голосов. Ну, условно говоря, одна партия получает там 50%, другая должна получить не менее 10% голосов. Но получается, что тогда 40% проголосовавших, если они голосовали за партии, не преодолевшие 7% барьер, они проголосовали ни за кого. 40% голосов избиратели при этом теряются. Это, конечно, неправильно.
Ну вот если говорить о голосовании против всех, мы вот здесь сегодня это обсуждали, томские депутаты, некоторые томские депутаты сказали, что это вообще и духу Конституции противоречит, потому что это тоже волеизъявление граждан, так или иначе. И если эту строфу в бюллетене отменить, то таким образом люди не смогут высказать свое мнение. И вот Дмитрий Гусев из Москвы сказал, что страшного, то этой графы не будет. Это такой самообман. Все равно люди должны выбирать из того, что есть. Идеальных партий все равно не бывает. Вы согласны?
Близка мне первая точка зрения, а вторая нет. Дело в том, что, конечно, у нас ведь в Конституции, в законодательстве ряда западноевропейских государств нет такой, на самом деле, строчки против всех. В Америке тоже нет такой строчки против всех. Потому что и у нас это вот как аргумент работает. Ну, типа вот видите, мы же такие передовые, движемся на Запад, почему у нас такие отсталые нормы? Ситуация рознь. Мы все-таки страна с переходной экономикой, с переходной демократией. И если практика показывает, избирательная практика показывает о том, что в некоторых регионах строчка против всех занимает второе место после всех кандидатов, а кое-где на первое выходит место, то есть получается, что есть спрос на голосование против всех. И таким образом, отсекая эту строчку, мы, по сути дела, не даем проявиться волеизъявлению избирателей в полной мере.
Но ведь этот кандидат против всех, который побеждает, он таким образом и портит благостную картину выборов. Потому что если, например, за партию власти на последних выборах голосует в городскую думу Томска, например, голосует 17%, а против всех 20%, это же неправильно.
Благостную картину, безусловно, портит, но по меньшей мере зато позволяет избирателям реализовать свои права.
Андрей, скажите, если говорить о демократии, да, вот вы затронули эту тему, но вот в России вообще нет традиции демократии. Ведь с 90-х что было? Была такая воля, но не было свободы. Свобода – это соблюдение законов, да, и вот у нас их не было. Поэтому законы каждый под себя как может трактует, изменяет и так далее. И, собственно говоря, нет уважения и не только у партии, да, и не только у власти, но нет и у самих граждан отстаивать свой главный закон – Конституцию.
Ну так вот именно такими законодательными поправками, которые сейчас как из ведра буквально сыплются в Думе, естественно, мы не помогаем демократии, а препятствуем. Наш президент Владимир Владимирович Путин в своем послании 10 мая Федеральному собранию, он очень четко в выступлении буквально обозначил, как важнейшее стратегическое направление это формирование гражданского общества, это развитие представительной демократии, вообще демократии в широком смысле этого слова. И для демократии, которой не было никогда в России, конечно, нужно почву впахивать глубоко, чтобы что-то хорошее здесь выросло. А я считаю, что мы пока вот этими поправками законодательными просто асфальт укладываем, а не почву пашем.
Такое выжженное поле получается, если другими словами говорить про поле.
Утрамбованное. Жечь пока, Мелани, нечего. Но утрамбовать есть уже чего. Были ростки, побивались. Я считаю, что наоборот нужно либерализовать избирательное законодательство, а не ужесточать и не ожесточать его. И опять же Владимир Владимирович говорил, что у нас, по сути дела, в стране вообще нету партий. Есть вопрос о партийном строительстве. Нет нормальных, зрелых, хороших партий. То есть он имел в виду, видимо, Единую Россию. Тем более нужно создавать условия, чтобы эти партии формировались. А искусственно отсекая, конструируя, переделывая вот это вот партийное пространство, мы отсекаем возможности народа влиять на формирование.
Ну вот что это значит, послание президента? Вот что это значит? Ведь на самом деле Владимир Владимирович прекрасно понимает ситуацию и, собственно, сам в ней так или иначе участвовал. Он лукавил таким образом или что? Или это значит, что это сигнал партии власти, это сигнал Единой России?
Я не вижу здесь каких-то мотивов, оснований или тем более для такой дефиниции, что президент о чем-то лукавил. Мне кажется, что он искренне заинтересован в формировании демократии. Другое дело, что в его окружении есть разные люди, есть несколько команд, есть несколько кланов, которые борются за влияние на президента и могут предлагать ему всевозможные проекты. Тем более, я бы никогда не поставил знак равенства между партией власти и Единой России нашим президентом. Мне кажется, что он все-таки старается по максимуму дистанцироваться от всех партий, давая возможность проявить себя в полной мере. И поэтому я думаю, что в первую очередь наш президент имел в виду создание общественной палаты, создание общественного телерадиовещания, формирование различных каких-то форумов, проведение всевозможных конференций, где бы граждане могли свободно дискутировать и обмениваться мнениями. Это очень важная вещь. И когда он говорил о том, что надо поставить заслон на пути беспредельного влияния чиновничества на телерадиовещание, на средства массовой информации, это тоже есть путь демократии.
Андрей, скажите, и вот если говорить о всех поправках, законах, в закон о выборах, вы обсуждали в Москве выборы 2007-2008. Вот с чем россияне столкнутся на этих выборах 2007-2008?
Ну, я боюсь, что, к сожалению, столкнутся уже с переделанным законом об основных гарантиях избирательных прав. То есть, я не знаю еще по поводу строчки против всех, это очень такой дискуссионный вопрос. Тем более, что в федеральном законодательстве пока предусмотрено это голосование. В некоторых регионах его отменили, в частности, даже в Москве есть такой передовой. Но думаю, что вот эта вот поправка о запрете членам одних партий входить в списки избирательных других партий, скорее всего, будет принята. И, скорее всего, будет все-таки принята вот эта норма, обязывающая абсолютно все негосударственные, в том числе средства массовой информации, размещать политические...
Да, мы об этом говорили, вот московский гость тоже не видит в этом ничего страшного.
Нет, я считаю, там, видите, тоже благостный, может быть, такой предлог. Говорят, что на самом деле в регионах очень часто власти давят на СМИ и запрещают им публиковать рекламу того или иного кандидата. Мол, наоборот, все это направлено на то, чтобы раскрепостить всех по максимуму. С другой стороны, Я приводил такой пример, что если редакцию газеты возглавляет человек, который, ну, на дух не выносит, например, ЛДПР. И вдруг приходят и говорят, а мы вот хотим вас опубликовать, рекламу политическую, и он уже будет не вправе им это сказать. То есть в любом случае уже ограничение индивидуальной воли. А потом, мне кажется, что там и свобода бизнеса тоже ограничивается тем самым. Угу.
Спасибо, Мелани, спасибо, Андрей. Мы продолжим с вами беседу через полторы минуты. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7:45 утра. Сейчас о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В одном из общежитий Московского государственного университета произошел пожар, пострадавших нет. В Грозненско-сельском районе Чечни при подрыве машины погибли два милиционера. Комитет «Голос Беслана» протестовал в Верховном суде России приговор Нурпаши Кулаеву. Участнику захвата школы в Петербурге жестоко избит правозащитник адвокат Иван Павлов. В Москве прошел митинг в поддержку политзаключенных, приуроченный к годовщине вынесения приговора Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и Андрею Крайнову. В Вене сегодня представители Великобритании, Германии, КНР, России, США и Франции, как ожидается, обсудят ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Джордж Буш заявил, что обеспокоен обвинениями в причастности американских морских пехотинцев к убийству 24 мирных иракцев. ОБСЕ готова выделить 10 миллионов евро на вывод российских войск с территории Молдавии. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс Центробанка России 26 рублей 94 копейки за доллар США и 34 рубля 71 копейка за 1 евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Я напомню, на телефонной связи с нами из Томска, член Томского облсберкома Андрей Кузичкин и моя коллега Мелани Бачина. У меня есть вопрос к Андрею. В свое время господин Вишняков, председатель Центра избиркома, категорически был против того, чтобы отменяли графу против всех. Что происходит сейчас, Андрей?
Эта инициатива не исходит от Центральной избирательной комиссии.
Да, я понимаю, но тем не менее, позиция какова Вишнякова?
Я позиции Вишнякова, к сожалению, ничего не могу сказать, не спрашивал. А вот что касается позиции, например, избирательной комиссии Томской области, этот вопрос обсуждался еще в прошлом году, и сторонников отмены этой строчки у нас не было.
То есть вообще это не первая попытка отменить графу против всех, так или иначе уже последние несколько лет на нее нападки ведутся?
Да, пожалуй, года 2-3. Вот, например, в Москве отменили. Почему, в связи с чем эти дискуссии возникли, почему Альберт Иванович Вишняков и как раз прокомментировал эту вот попытку отменить
федеральную... Но немногие регионы воспользовались.
Немногие, и тем более на федеральном уровне отстояли как раз эту норму.
У нас, есть телефонный... У нас есть телефонный звонок, я прошу прощения. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы вас слушаем.
Меня зовут Лидия Павловна.
Пожалуйста.
Мое мнение, эту графу против всех необходимо сохранить. А почему в Москве отменили ее? Дело в том, что не на этих, а на предыдущих выборах у нас избирком снял кандидата Лысенко Владимира по надуманному предлогу совершенно, ну, бесцеремонно. И у нас в нашем избирательном округе победил кандидат против всех в знак протеста. То есть это, в общем-то, реально работающие. Но...
Вот, видите, да, пожалуйста, тоже поддержал нашу точку зрения, это очень хорошо. Вот Мелани еще говорила о том, ссылаясь на Дмитрия Гусева, что он каждый раз комментируя вот такие вот поправки, говорит, что ничего страшного, ничего страшного. На самом деле, и здесь ничего страшного, против всех отменили. И здесь ничего страшного, до 7% барьер проходной подняли. И вроде бы не очень страшно, заставили всех публиковать теперь политическую рекламу, независимо от своих собственных убеждений. Ну вот получается, что так вот по кусочкам мы отщипываем демократию. Потом обернемся, оглянемся, скажем, боже мой, что случилось? Что за закон мы такой приняли?
Был такой пирог демократии, был такой закон на выборах. Откусывали все, а потом повернулись, тарелка пустая. Так получается?
Бегают, да, мышки по кусочку таскают каждую свою норку ради своей выгоды. А в итоге потом ничего не остается.
Андрей, ну тогда что значат все эти тенденции? Вот они действительно значат то, что такого института, как свободные выборы в России, в скором времени может просто не быть.
Нет, я не думаю, что так уж радикально до вопроса ставить. Просто срабатывает это вот наша архаичная, это наша негодная совершенно норма. Закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. То есть берут опять закон, подгоняют вот какие-то конкретные политические нужды. Речь идет о каких-то вот сиюминутных, может быть, интересах. А в итоге стратегия получает большой проигрыш. И страдаем в первую очередь всего мы, избиратели. Партии какие-то выигрывают, другие проиграют. Но избиратели пострадают в таком отношении точно.
Ваши коллеги в других регионах поддерживают то, о чем вы сейчас говорите? Так или иначе, они против тех инициатив, которые...
Нет, ну разные мнения, разные. Тем более, видите, вот законодатели Тверской именно в области предложили такую инициативу отменить эту строчку против всех. Потом, когда вносят предложение заставить всех публиковать политическую рекламу, по-другому не могу назвать. Это, например, Бабурин, то есть родина Индрофанов, ЛДПР. Вот совершенно такие партии антагонисты в каком-то даже мире, хотя электорат почти общий. И тем не менее, видите, они вносят такие инициативы по своему ли желанию, почему-то ли, либо заказу. Поэтому сколько людей, сколько партий, столько мнений получается так.
Но вот тем не менее, Андрей, есть мнение, что все партии, даже небольшие партии, которые сегодня есть в России, они так или иначе либо созданы в Кремле, либо поддерживаются Кремлем. Других партий сегодня практически быть не может, или мы о них не знаем, или их просто нет в Думе. Тот же господин Рогозин, как к нему не относиться, да, так или иначе, когда-то был создан именно в Кремле. Тогда вот что значит все это, вот вся эта борьба, она... Получается фиктивной?
Но это значит, что вот эта вот партэлита, которая занимается конструированием политического пространства в России, она на самом деле сейчас мечется, и есть разочарования какие-то, есть недоумения определенные. Потому что когда строили партии сверху, это совершенно правильно, что большинство партий, не все бы я сказал, не все, но большинство партий у нас конструированы, естественно, были нашими политтехнологами. Но и получается как раз беда. То есть это все равно получились искусственно выращенные образования. Это какие-то такие временные проекты, которые, да, вот на эти выборы вышли, их вроде продержали, проголосовали за них, а потом о них забыли, они исчезают. А чтобы их сохранить, как, например, Единую Россию, требуются какие-то просто гигантские сверхусилия.
Спасибо. К сожалению, время наше подошло к концу. Мы завершаем обсуждение главной темы этого часа. Напомню, что сегодня вместе с нашими экспертами мы обсуждали новые законодательные инициативы, которые поступают в Государственную Думу России по изменению избирательного законодательства Российской Федерации. Напомню, в разговоре сегодня принимали участие председатель наблюдательного совета Baxter Group Дмитрий Гусев, а также член Томского облсберкома, политолог Андрей Кузичкин. И, конечно, моя коллега Мелани Бачина. Спасибо всем позвонившим и участникам разговора. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Как бороться с фальсификатом и поднимать сельское хозяйство, обсуждали в Екатеринбурге ученые и руководители Росрезерва. На конференцию обеспечения продовольственной безопасности в системе государственного материального резерва съехались местные представители и москвичи. Помимо злободневных проблем, вспомнили и о празднике. 75 лет со дня образования Росрезерва. Рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Дарья Здравомыслова.
90 дней страна может жить на тех продуктах, которые есть в закромах Родины, заявил руководитель Уральского территориального управления Росрезерва Сергей Фомин. Именно благодаря этим закромам в 2004 году Россия выделила Украине во время зернового кризиса пшеницу, а в 86-м свинец для саркофага в Чернобыль. Сейчас основная проблема, с которой приходится бороться Госрезерву, это фальсифицированная продукция. Так, более 50% сливочного масла на российском рынке не соответствует качеству. Также заморожено импортное мясо, зачастую приходится с искусственно увеличенным весом. Для этого в мышечную массу вводится специальный состав, который сложно обнаружить. Начальник 4-го управления Росрезерва Геннадий Удовиченко считает, что служба Госрезерва как раз должна бороться с этим подпольным бизнесом, а именно выявлять недобросовестных поставщиков.
Мы никогда не будем понижать свои требования. Вопросы качества стоят на первом месте. Умышленно свои требования по качеству завышают, потому что продукция, которая к нам поступает, хранится длительное время. И за это время она не должна потерять своих своих потребительских свойств.
Удовиченко отметил, что продукты, поступающие в Росрезерв, проходят многоступенчатую проверку. Для этого создан специальный научно-исследовательский институт проблем хранения.
Начинаем с изучения документов, которые поставщики нам предоставляют. После этого он идет в институт, сдает туда свою продукцию. Институт делает исследование, дает заключение. Только после этого поставщик может участвовать в закрытых конкурсах. Но одно из главных требований Госрезерва – это то, чтобы продукция сохраняла свои качества в течение всего срока хранения. Допустим, это мясные консервы. Они хранятся у нас 4 года. За этот срок мясные консервы не должны потерять своих потребительских свойств. Контроль осуществляется ежемесячно.
В свою очередь, директор Института экономики Уральского отделения Российской академии наук академик Александр Татаркин подчеркнул, что продовольственная безопасность в России находится на критическом уровне. Глава института напомнил, что по международному нормативу для обеспечения продовольственной безопасности ввозимых продуктов должно быть не больше 30%, в то время как в России импорт составляет 40%. Татаркин особо отметил, что без государственной поддержки сельхозпроизводство не сможет вписаться в экономику.
Производство сельхозпроизводства продукции в государственном секторе АПК сократилось по всем пунктам, кроме яиц. А вот в частном секторе небольшое увеличение идет. Еще частный сектор, он не стал органическим компонентом рыночных отношений. Ему нужна государственная поддержка. Это как школьнику, где-то надо просто консультацию дать. Где-то финансово поддержать, создав фонд поддержки развития сельскохозяйственного производства за счет отчислений от экспорта сырьевых ресурсов.
Конференция продлится до 1 июня. После этого участники разъедутся, но ненадолго. В октябре служба Росрезерва отметит 75-летие. Московское руководство уже пообещало управлению по Уральскому федеральному округу награды, потому как местную службу признали одной из лучших. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Музыкальный календарь.
В Екатеринбург с концертом приехали бывшие советские эмигранты, группа «Красные Элвисы». В 80-х они играли в группе «Лимпопо». Их пригласили на гастроли в США, после которых музыканты решили уехать. Навсегда. В Америке Элвисы играли все, от «Калинки-малинки» до кавер-версии Брайана Ферри. Главный инструмент в группе – гигантская красная бас-балалайка, сделанная на заказ в Лос-Анджелесе. Сейчас команда играет рокобилли. За последние несколько лет группа успела сняться в нескольких американских сериалах и записать саундтрек к фильму «Шестиструнный самурай». Журнал Playboy упомянул Элвисов в числе групп, у которых большое будущее. Музыканты выпустили 9 альбомов, и только один из них на русском языке. You better get yourself ready, you're over boys in town. And you be nice to your daddy, we're gonna do some running around. Don't look for a pair of cowboy boots. Shake your shit down Hollywood. Twist and shout till the break of dawn. Come on and rock with your daddy until our money is gone. Gonna look for a pair of cowboy boots. Shake some shimmy down Hollywood. Girl, don't pull me too tight.
Музыкальный календарь Максима Димова завершает Екатеринбургский час на радио «Свобода». Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из московской студии. Вот некоторые его темы. 1 июня – Международный день защиты детей. Этот день отмечается и провозглашает права и интересы несовершеннолетних объектом первоочередной государственной заботы. Приходилось ли вам защищать права ваших детей? Среди других тем – съезд местного самоуправления, кинофестиваль в Благовещенске. Программу из Екатеринбурга вел Олег Вахрушев, передаю эфир моим московским коллегам.
Когда соседнее государство становится членом Североатлантического блока, тогда извините.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дело истребовано Верховным судом, хотя я не вижу никакой перспективы, если команда сверху не поступит.
Британской полиции известны имена более 3000 футбольных хулиганов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 1 июня, четверг. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии «Радио Свобода» Полина Ольденбург.
Я Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем сейчас с выпуска новостей. У микрофона наш коллега Павел Давыдов.